Второе. Описание творимого мира вымысла. Герои Набокова и их верховный автор сами существуют, и мир этот оценивают лишь в постоянном сопоставлении его с миром, симметрично отстоящим от нашего мира яви. Там, в координатах фантазии, только и существует для его героев норма. Смысл же их существования в том, чтобы бесконечно, без помех, воспринимать душой эстетическое содержание фантазии. «Для меня, — говорит Набоков, — рассказ или роман существует только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением. А это, в свою очередь, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то связанным с другими формами бытия, где искусство, то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг, есть норма». Был ли Набоков верующим человеком? Это похоже на вопрос Фальтеру, герой рассказа Набокова «Ультима Туле». Если говорить о вере в Христа, то, судя по всему, не веровал. Скажем аккуратно, Набоков не был христианином православной конфессии. Было ли его сознание религиозным? Теплее, как сказал бы тот же Фальтер. Его верой была Россия, и поначалу полыхание ее охватывало полнеба на востоке его памяти. Стилизованные подпалины этого пожара видны и в последних евангельских книгах. Третье. Преодоление пошлости. Пошлость — то доминирующее понятие в мироощущении Набокова, где его эстетические воззрения смыкаются с этическими. Для американских студентов в 1950-е годы Набоков написал специальное эссе «Пошляки и пошлость», разъясняющее и это понятие, и объект своих многолетних нападок. Пошляк — это взрослый человек, чьи мозги, составленные из набора идей и расхожих идеалов его или ее круга и эпохи. Пошлостью называется не только обладание набором идей, но и использование подборки фраз, клише, банальностей, выраженных истертыми словами. У настоящего пошляка нет ничего, кроме этих тривиальных идей, из которых он полностью состоит. Он приспособленец. Он приспосабливается к своей группе, и он также типичный случай лжеидеалиста, лжесострадателя, лжемудреца. Фальшь — ближайшая союзница настоящего пошляка. Все те великие слова «красота», «любовь», «природа», «истина» и другие становятся масками и обманом, когда их употребляет самодовольная вульгарность. Пошляки не отличают одного писателя от другого. Низкосортность пошлости не очевидна, она, как правило, ложно значительна, ложно красива, ложно умна, ложно привлекательна. Смертельный ярлык пошлости выражает не только эстетическое осуждение, но также и нравственное обвинение. Искреннее, бесхитростное, доброе никогда не бывает пошлым. Пошляк есть везде, в любой стране. Применительно к общественной жизни это звучало у Набокова как неприятие людей, которые куда-то баллотируются или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. В жизни частной, оградив свой внутренний мир от досужливого разглядывания и коллективных обсуждений, Набоков прослыл человеком холодным и неучастливым, чем и нажил себе в среде русских изгнанников памятливых врагов. Среди читателей Набоков автор совершенно закономерно был прозван чудовищем, человеконенавистником, холодным вивисектором, неспособным увлекаться мировыми проблемами. Поэтому все наши традиции на нем обрываются. Обвинение Набокова в нерусскости оказалось из всех обвинений самым стойким, живущим вот уже 50 лет. При этом под русскостью желали понимать лишь открытые декларативные выражения любви к человеку, отчетливо артикулированные названия автором вечных ценностей. Этот соборный гуманизм, давший спору нет в своих лучших формах великую русскую покаянную литературу, был для такого психологического типа, как Набоков, закрытым путем. Требования привычных форм и выражений русского литературного XIX века, особенно трепетно оберегаемых именно первой русской эмиграции, в условиях оторванности от страны, бездомности и полубесправности, превращалась в игру политическими мертвыми душами и делала общественную борьбу неистово романтической, но и смехотворной. Набокова, отвернувшегося со своей литературой от голых королей, тут же обвинили в предательстве общего мессианского дела. Он, как по сходному поводу выразился Федор Боггавут, в фальшивой общности подтаявшего «мы» предпочитал ледок неразделенных мнений. Стилистически же преодоление пошлости выражалось в разрушении привычных языковых структур и в замене их новыми. Это делало его речь энергичной, острой, шутливой.